Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире очередной выпуск программы «Перекресток». У микрофона Рахат Кинешева. Сегодня в программе: принятие договора о Евразийском союзе трех государств и принятие новых членов в таможенный союз. Эти два вопроса были вынесены на повестку дня заседания в Минске президентов Беларуси, Казахстана и России.
Мы можем качественно изменить наше сотрудничество.
Между тем, на примере аннексии Крыма в прессе в последнее время все чаще стали звучать призывы к присоединению стран Центральной Азии к России.
Россия на сегодняшний день расширяет, а если точнее, возвращает пространство, которое было в период СССР.
Что мешает этнически разнообразной Центральной Азии быть многообразной и в отношении религии? Бишкек встречает алматинскую поэтессу и художницу Марию Вельковискую. Обо всех этих событиях более подробно в предстоящие 30 минут. В Минске на этой неделе прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. На повестку дня встречи президентов Беларуси, Казахстана и России было вынесено два вопроса: принятие договора о Евразийском союзе трех государств и принятие новых членов в таможенный союз. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, прежде чем идти дальше и подписывать в конце мая соглашение по созданию Евразийского экономического союза, нужно создать полноформатный таможенный союз, в котором не должно быть никаких ограничений в движении товаров, какими бы чувствительными они ни были. Так, Минск требует от Москвы отменить пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов в Белоруссию. Казахстан, между тем, считает преодолимыми имеющиеся разногласия на пути создания Евразийского экономического союза. По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, проделана немалая работа по наиболее чувствительным вопросам, предусмотренным в переходные периоды.
В настоящее время приковано к этому действительно внимание общественника, как внутри наших стран, так и за рубежом. Надо тщательно посмотреть, выверить, соблюсти все правовые аспекты, интересы наших государств.
Президент России Владимир Путин тем временем признает наличие нерешенных вопросов по созданию Евразийского экономического союза, но уверен, что можно найти компромисс.
Мы можем сделать еще один шаг, мы договаривались об этом, шаг по углублению нашего взаимодействия. Продвинуть наше сотрудничество на более высокий уровень. Подготовлен большой, объемный, основательный документ по содержанию. Это документ, который дает нам сделать еще один шаг в углублении нашего взаимодействия. Действительно, мы можем качественно изменить наше сотрудничество.
На встрече трех лидеров было объявлено, что проект присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу будет подготовлен до 1 июня. Из 126 пунктов дорожной карты, которые должны быть выполнены до подписания договора о присоединении к организации, 111 уже реализованы, а 15 будут включены в само соглашение. Также, как известно, в очереди к статусу полноправных членов стоят еще несколько постсоветских государств, прежде всего Кыргызстан. Бишкек до сих пор пытается каким-то образом совместить присоединение к Евразес и сохранение особых экономических отношений с Китаем. Однако Александр Лукашенко, президент Беларуси, в Минске четко заявил, что никаких особых статусов и условий новым членам представляться не будет. Вопрос о вступлении Кыргызстана в таможенный союз обсуждался на этой неделе и в Москве в рамках рабочего визита премьер-министра Кыргызстана Жомарта Оторбаева. На встрече с российским главой правительства Дмитрием Медведевым премьер-министр Кыргызстана еще раз подчеркнул, что первоочередной задачей возглавляемого им кабинета министров является вступление Кыргызстана в таможенный союз. Между тем, в самом Кыргызстане все еще нет единого мнения насчет таможенного союза. Заместитель директора Центра исследований Центральной Азии Кыргызско-Турецкого университета Манас Закир Чутаев, комментируя Азаттыку предварительные итоги переговоров в Москве, предположил, что в настоящее время Россия нуждается в поддержке Кыргызстана на международной арене и, возможно, российские власти согласились с большей частью доводов Бишкека по дорожной карте.
Уже все, по-моему, решено. Конечно, те предложения, которые выдвинул Кыргызстан по вступлению в таможенный союз, то есть те преференции, которые мы уступим, которые мы просим, льготный период, я думаю, они в большей степени должны быть удовлетворены, потому что частично мы уже слышали, что удовлетворены. Но на 100%, конечно, это это большие сомнения, но я думаю, большинство будут удовлетворены, потому что сейчас, мы знаем, международная ситуация, она требует поддержки для России со стороны Кыргызстана, в частности, по вступлению в таможенный союз. И думаю, Россия в данном случае, она и пошла на уступки, и здесь они закончат более должны, по крайней мере, мое мнение, что такое более-менее положительное соглашение по дорожной карте.
Однако другой эксперт, председатель Центра исследования проблем глобализации в Кыргызстане Карбек Байбосунов, считает, что обе стороны обязаны все взвесить, прежде чем подписывать дорожную карту.
В этом вопросе не стоит спешить. Можно, в принципе, и осенью подписать этот документ. Необходимо решить много проблем до этого. У нас есть свои стратегические планы. Если мы не будем брать их в расчет при дорожной карте, то нас ждут большие проблемы.
Вы слушаете программу «Перекресток». События в Украине принимают новые обороты, а на примере аннексии Крыма в прессе в последнее время все чаще стали звучать призывы к присоединению стран Центральной Азии к России. «Назад в СССР» – так называется видеопрограмма, подготовленная на этой неделе нашими коллегами. Предлагаем вашему вниманию ее радиоверсию. Представляет программу Хиромон Бакозада.
На фоне российско-украинского конфликта лидеры России, Беларуси и Казахстана в Минске подытожили договор о Евразийском экономическом союзе. Проект, который собираются поддержать и другие постсоветские республики, прозвали моделью нового СССР. На примере аннексии Крыма в прессе стали звучать призывы к присоединению стран Центральной Азии к России. Несмотря на появление новых политических иерархий на пространстве Центральной Азии, власти этих стран с осторожностью наблюдают за российскими маневрами, не позволяя себе резких движений. В последние недели с заметной активностью там и тут публикуются результаты опросов общественного мнения, утверждающие о самых теплых настроениях жителей стран региона к перспективам евразийской, а значит, российской интеграции. Часто пишут и о новой упрощенной форме получения российского гражданства. Одного взгляда на прессу достаточно, чтобы понять, кому отведена реальная роль в осуществлении планов Кремля. По информации программы «Перекресток», некоторые российские информационные ресурсы обязали своих представителей в регионе с определенной частотой пропагандировать госпроекты гуманитарного характера, интервьюировать местных политиков о необходимости значения русского языка и сближения их стран с Москвой. А некоторым редакторам местных газет в Душанбе через дипломатические каналы было предложено опубликовать статьи в поддержку идеи о присоединении стран Центральной Азии к России. Подобно тому, как два русскоязычных общественных объединения через сайт посольства России в Таджикистане открыто поддержали политику Путина по аннексии Крыма.
Главный редактор еженедельника СССР Саёв Мизроб в свойственной ему манере выражает озабоченность по поводу высокого оптимизма, который появился у населения Таджикистана после присоединения Крыма к России. Автор своей статьи обращает внимание власть имущих на такое положение дела и видит в этом угрозу для главного достижения Таджикистана, а именно ее независимости. Между тем, на второй, третьей полосе таджикских газет можно встретить и другие статьи, в которых восхваляется прежняя жизнь советского народа или советского Таджикистана, где указывается на привилегии, которые имели народы советских республик как в области образования, так и в области культуры и медицины.
Особую роль в реализации новой концепции государственной политики в области международного сотрудничества Москва отвела Федеральному агентству Россотрудничества, сообщает «Коммерсант». Отныне оно обещает вложить не менее 4 миллиардов долларов на гуманитарные проекты в странах СНГ, в частности, Таджикистане и Кыргызстане. В таких странах, как Кыргызстан, дают о себе знать и новые медиа-организации. Подробнее об этом расскажет Рахат Кинешева из Бишкека.
В Кыргызстане в этом году весна оказалась дождливой, жизнь течет своим чередом, заголовки новостей почти неприметны. Зато каждый день в Бишкеке можно стать свидетелем, а то и участником мероприятия, организованного российским агентством Россотрудничества. На днях, к примеру, в историческом музее открылась выставка фотографий и архивных документов, повествующих об отношениях двух стран.
Заметную активизацию деятельности Россотрудничества в последние месяцы в Кыргызстане некоторые местные аналитики, политики склонны связывать с новой политикой российского государства по расширению присутствия в Центральноазиатском регионе и Кыргызстане. Действительно ли это так? Получить на этот вопрос ответ в Россотрудничестве нам сегодня не удалось.
А но если говорить об опасениях, то они не обоснованы. Почему это делает Россия? Если здесь есть какая-то идеологическая компонента, то она состоит только в том, что российское государство и в плане, в концепте вообще таможенного союза, где еще существует и Белоруссия, и Казахстан, они видят усиление этого союза, усиление экономического союза через укрепление культурно-исторических связей.
Тем не менее, очевидным становится явный крен в сторону России в реализации крупнейших национальных проектов Кыргызстана. Россия присутствует в строительстве гидроэлектростанции «Камбарата-1», предприятие «Кыргызгаз», обеспечивающее голубым топливом Бишкек и всю северную часть страны, отошло России за чисто символическую цену – за $1. Жесткой критике гражданского общества подверглась также попытка кыргызского правительства отдать России контрольный пакет акций стратегического объекта – международного аэропорта Манас.
Россия на сегодняшний день расширяет, а если точнее, возвращает пространство, которое было в период СССР.
Сегодня в Кыргызстане можно насчитать более 40 российских общественных объединений. Многие из них в Бишкеке. Но есть и те, которые работают в Аше, Иссык-Куле, Чуи, Таласе и даже в самом отдаленном регионе страны – Баткенской области.
В Узбекистане деятельность Россотрудничества в последние недели заметно активизировалась в отдаленных от Ташкента регионах. В конце апреля в Ферганской области состоялась встреча представителей агентства в рамках программы «Встреча с соотечественниками», в которой участвовали представители русскоязычной общины, преподаватели русского языка и работники культуры и искусства. А в преддверии Дня Победы, подобно в других странах Центральной Азии, началась кампания по раздаче георгиевских ленточек и ленточек с российским триколором, которые, кстати, широко используются и сепаратистами на востоке Украины. Способствуют ли эти и другие проекты на большее сближение Узбекистана с российскими политическими перспективами в регионе, неизвестно. Но по мнению политолога Анвара Назирова, регион Центральной Азии вместе со всеми его актуальными проблемами, в частности касательно отношений самих соседей, может стать незавидным приобретением для Москвы.
Это очень регион густонаселенный, где постоянно есть высокий потенциал конфликтов. И разыгрывание подобных карт может привести к тяжелым межэтническим конфликтам. Учитывая тот факт, что Россия сделала ставку на проблемы по решению водных проблем Кыргызстана, энергетических, которые, следовательно, с точки зрения Узбекистана, неприемлемы, если взять, допустим, строительство крупной гидроэлектростанции. И второе, военную помощь Таджикистану. Известно, что отношения между странами этими очень тяжелые, Узбекистаном, Таджикистаном особенно, даже не столько с Кыргызстаном. Постоянно происходят шпионские скандалы, отношения эмоциональные, психологические очень тяжелые.
В Казахстане, традиционно считающимся главным геостратегическим партнером России в регионе, на фоне украинских событий порой звучат единичные призывы к присоединению к Москве или отказу от территории. 40% жителей этой многонациональной страны представляют русскоязычные народы. Правда, предложений о поддержке политики Владимира Путина на Украине от них не прозвучало. Здесь считают, что это может быть истолковано как вызов национальным интересам государства. Наверное, поэтому появлению доселе неизвестного народно-освободительного движения в Казахстане, призывающего к интеграции в рамках Евразийского союза, здесь никто не удивился.
Нам брошен вызов, и нам объявили войну.
Так в Казахстане узнали о народно-освободительном движении, коротко НОТ. Организация вступает за отказ от вступления Казахстана в ВТО, за интеграцию в рамках Единого экономического пространства и Евразийского союза. О народно-освободительном движении Казахстана заговорили как о филиале российской организации «Национально-освободительное движение», которое относится к скрытым националистическим организациям, и чья идеология заключается в пропаганде восстановления СССР. Лидеры казахстанской организации НОТ отрицают причастность к российской организации, хотя сайт движения рекомендует ознакомиться с деятельностью НОТ в России и Украине.
Отношение к российскому НОТу мы никакого не имеем. Мы единственное применили их технологию, их информацию в информационной войне на территории Казахстана, потому что мы поняли, что схемы работы оппозиционных неправительственных организаций идут идентично и на территории Казахстана.
Независимый казахстанский журналист Сергей Дуванов не видит активизации пророссийских НПО в Казахстане, но говорит о колоссальном влиянии российского телевидения.
Вот это влияние СМИ плюс русский фактор, о чем отдельно нужно сказать, определяет то, что многие НПО сегодня, они с точки зрения, допустим, оценки событий на Украине, самоустранились. Они боятся выражать свою позицию пророссийскую, как правило.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продолжает продвигать евразийскую интеграцию. Последние заявления на эту тему он сделал 28 апреля во время лекции перед студентами Московского государственного университета. Казахстан – единственное в Центральной Азии государство, которое входит в таможенный союз во главе с Россией.
Эксперты уверены, что процессы, происходящие в последние дни в регионе, являются продолжением политики Кремля по попытке закрепить свое лидерство на утраченных за годы независимости постсоветских территориях. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию эксперта Московского центра Карнеги Алексея Малашенко, находящегося с визитом в Алматы.
В Кремле постоянно заявляют, что речь идет только об экономической интеграции, хотя совершенно очевидно, что экономика без политики просто-напросто невозможна, это утопия. Поэтому есть определенное лицемерие, когда рассуждают исключительно об экономике. Тут, безусловно, есть политические амбиции, которые мы видим. Это не имперские амбиции, это нечто более современное, но тем не менее попытка вернуться, то есть даже не вернуться, попытка стать лидером на постсоветском пространстве, она всегда имеет место, даже если это так называемое постсоветское пространство всего-навсего обрубок Советского Союза.
Эксперты уверены, что даже по прошествии 22 лет независимого существования Москва продолжает рассматривать Центральную Азию в качестве территории собственных интересов, пытаясь всячески ограничить присутствие в регионе иных игроков. Впрочем, позиции этих стран не были бы так шатки, если бы не проблемы коррупции, подавления гражданского общества и авторитаризма. События на Украине стали важным сигналом к тому, что лишь путем глубоких реформ и опираясь на поддержку собственного народа, власти могли бы сохранить целостность и независимость государств перед лицом новых угроз.
Индекс религиозного многообразия самый высокий в Центральной Азии, но на фоне остального мира является средним. Рейтинг стран по уровню религиозного разнообразия американский исследовательский центр Pew определил, опираясь на приверженность населения каждой страны к основным религиям. Ни одна страна в Центральной Азии не попала в лидеры по степени религиозного разнообразия. Очередной выпуск программы «Перекресток», посвященный этой проблеме, предлагает моя коллега Асем Токоева. Вашему вниманию представляется радиоверсия этой передачи.
Примером межнационального и межконфессионального согласия в Центральной Азии называют Казахстан. До недавнего времени здесь было более 4500 религиозных организаций, представляющих 46 конфессий. Теперь их чуть более 3000, и они представляют уже 17 конфессий. Религиозное поле Казахстана сузилось после введения в 2011 году обязательной регистрации религиозных объединений, которую правозащитники призывают отменить.
Представители некоторых религиозных меньшинств жалуются, что в Казахстане поддерживаются только суннитский ислам ханафитского мазхаба и православное христианство, которые устояли здесь как основные религии. Приверженцы других конфессий чаще всего остаются вне закона, а в худшем случае считаются сектантами. Все мусульманские общины, к примеру, обязали войти в состав духовного управления мусульман, которое поддерживается государством. Именно этой структурой назначаются имамы во всех мечетях. А по пятницам имамы могут читать только проповеди, одобренные духовным управлением. Все мечети также обязаны отдавать духовному управлению мусульман 30% от своего финансового дохода. Петропавловская религиозная татаро-башкирская община мусульман в Казахстане имеет 400-летнюю историю. Несмотря на попытки пройти перерегистрацию в 2013 году, община была закрыта по решению суда. Прихожане общины опасаются, что скоро власти отберут у них мечеть Дин Мухаммед, которая была построена в городе Петропавловск татарскими купцами еще в 1854 году.
Во-первых, есть у нас официальные бумаги, допустим, да, с муфтията, зам, да. Муфтия, допустим, подписано, который запрещает нам разговаривать вообще на своем языке. Но дело в том, нашему имаму разницы нет, на каком языке говорить.
Да.
На русском языке, на татарском, на казахском языке. К нам ходят сюда, все национальности приходят сюда, все приходят.
Мусульмане – самая многочисленная конфессия Центральной Азии. На втором месте – Русская Православная Церковь. Остальные конфессии мира слабо представлены. Прихожане малых религиозных общин и вовсе жалуются на преследование со стороны властей. В Туркменистане этой весной на один год тюрьмы осужден 23-летний Павел Паимов. Его приговорили за отказ от исполнения воинской службы. Но правозащитники считают, что молодой человек осужден по религиозным убеждениям, поскольку он входит в общину свидетелей Иеговы. По некоторым данным, христиане здесь составляют около 9% населения, остальные конфессии – 2%. Но под жестким контролем здесь находятся все религии, говорят правозащитники.
Для свидетельников тоже есть проблема. Их ребят, которые не могут по совести служить в армии, их посадят, и в данный момент есть 7 из них, которые сидят в лагере в Сиди из-за этого. Еще есть 2 узника, которые мы точно знаем, что их посадили, и их люди говорят, что это фальшивые обвинения, только они использовали другие способы, чтобы наказать и посадить за их веру.
В баптистском храме «Дом молитвы» недалеко от центра Душанбе готовится к празднованию Пасхи. Верующим удается сохранить свою религиозную идентичность в Таджикистане лишь благодаря поддержке баптистов из-за рубежа. В основном это русские немцы, покинувшие Таджикистан в 90-х годах. Баптистский пастор в разговоре с корреспондентом говорит, что с властями сложились хорошие отношения. Однако у коренных жителей, принявших христианство, возникают проблемы.
Но в основном гонения устраивают. И в первую очередь родители, родственники, братья, сестры, да, мужья или жены на мужей устраивают гонения, да. Вот. И ночью, это понятно, так Слово Божие говорит, да, будут вас гнать, будут ненавидеть за имя Мое, Иисус говорит, да. Но вы, говорит, это не бойтесь, вы молитесь за обижающих вас, благотворите ненавидящим вас. Да, и любите даже врагов, говорит Слово Божие. Поэтому мы так и постараемся поступить, да.
В Таджикистане 150 тысяч христиан. Это вторая по величине конфессия здесь. В основном это православные, но их численность сокращается. В том числе община грузинов, исповедующих православие. Когда-то диаспора считалась одной из активных культурных сообществ в стране. В Узбекистане построены и работают больше 10 синагог. Иудаизм здесь сохраняется благодаря бухарским евреям. Исторически они проживали на территории Коканского ханства, Бухарского эмирата и Хивинского ханства. Незадолго до распада Советского Союза в Узбекистане жили около 30 тысяч евреев. Из них сегодня осталось лишь несколько сотен, в основном представители старшего поколения. Большинство эмигрировало в США и Израиль.
Я думаю, здесь свобода полностью, здесь нет притеснений по религиозному принципу. То есть здесь работают и церкви, есть и польский костел, есть и армянская церковь, еврейские синагоги 2, мечети. То есть в этом плане никаких притеснений нет.
В Кыргызстане официально 4 католические церкви, но действует только одна. Большинство верующих – это потомки ссыльных поволжских немцев, поляков и других европейских этнических групп.
В Кыргызстане действует всего одна католическая церковь. Вот это вот здание было построено еще в 1967 году. Двери церкви, как правило, закрыты, за исключением часов богослужения. В день сюда приходят не более 5 прихожан. Чуть больше людей можно увидеть в выходные и праздничные дни. Здешние священники на контакт особо не ведут. А официальных же данных о числе католиков в Кыргызстане нет. По некоторым предположениям, они составляют чуть меньше 1% населения. Возглавляет Римско-католическую церковь в Кыргызстане епископ Николай Месмер, член мужского монашеского ордена Святого Игнатия. Благотворительность является основным видом деятельности католической церкви в Кыргызстане. Материальная помощь из-за границы, в основном из Германии, распределяется прежде всего среди больных, инвалидов, многодетных семей и одиноких пожилых людей. По словам прихожан, среди них есть русские, немцы, корейцы и кыргызы. Большинство из них пожилые, как правило, люди с небольшим достатком.
Все приходят и молятся. И, как говорится, разве кто кому запретит, в какую церковь ходить? Кто выбирает по своему, как говорится, сердцу любую церковь? Туда и идет.
В Кыргызстане официально зарегистрированы 1522 мечети, 378 христианских церквей разных конфессий. Представители религиозных меньшинств заявляют, что особых препятствий для их деятельности не возникает, хотя сама регистрация является довольно длительным процессом.
По действующим правилам на процесс регистрации отводится месяц. Если возникает необходимость дополнительных документов или уточнения некоторых данных, сроки регистрации могут быть продлены еще на месяц. Кстати, в заявлении на регистрацию обязательно нужно указать о целях религиозной организации и ее влиянии на общество.
В Кыргызстане 13 миссионеров и сестер. Они посещают около 30 католических общин, которые разбросаны по всему Кыргызстану. Каждая община насчитывает несколько или несколько десятков человек. Агирим Макулбекова для «Перекрестка» из Бишкека.
Религиозный ренессанс Центральной Азии после распада Советского Союза способствовал возрастанию роли религии в общественной жизни, но не привел к религиозному многообразию. Вместо этого имеют место быть преследования религиозных меньшинств и независимых верующих. Все это показывает, что в регионе не распространено широко понимание того, что разные религии необходимы и что общего в них больше, чем различий. Ведь каждая из них призывает с уважением относиться к представителям другой веры.
По приглашению Бишкекской школы теории и активизма в столицу Кыргызстана из Алматы приехала алматинская поэтесса и художница Мария Вельковиская. Состоялась презентация ее книги стихов. Именно с этого места так называется эта книга. В интервью Азатыку поэтесса рассказала, что приехала по приглашению платформы «Школа теории и активизма» в рамках стипендиальной программы, где будут проведены семинары по постколониальной теории. Участников на эти семинары отбирали среди заинтересованных молодых людей в Бишкеке, в основном это студенты.
Мы будем говорить о том, что происходит сейчас, как менялся мир с развалом Советского Союза, что происходит сейчас во всем мире и, в частности, в странах СНГ, вот с точки зрения постколониальной теории. Можно ли ее применять к таким странам, как Казахстан и Кыргызстан, ну, вообще для центральноазиатских стран?
А насколько применимо, как вы думаете, действительно, к этим странам?
Ну, мне кажется, довольно-таки применимо. Ну, я не знаю, насколько этого можно опасаться или не опасаться, но то, что мы сейчас после аннексии Крыма живем в другом мире, да, то есть закрывать на это глаза невозможно. Вот, поэтому как в Казахстане, так и в Кыргызстане, я думаю, простые люди боятся, да, за целостность своего государства, в котором сейчас они живут. Любые опасения могут сбыться, ну, то есть... Мне кажется, они довольно-таки обоснованы.
И вот о вашей книге, книга стихов называется «Именно с этого места», да?
Да.
С чем связано это название такое интересное?
Ну, это вообще цитата из одного из стихотворений. Именно с этого места, именно из этого города, да, из этой страны, именно из этого места моей жизни, вот я пишу эти слова. Ну, то есть это такое широкое, многосмысловое название.
А о чем ваши стихи, вот, которые вошли в эту книгу?
Стихи вообще разделены в этом сборнике на 4 раздела. Первый посвящен как раз Центральной Азии. Он называет, так и называется этот раздел «Азиада». Там, ну, это какая-то рефлексия на тему того, что происходит как раз со мной и, ну, скажем так, с тем местом, да, где я живу, с той страной, с этим городом, с Алматой, да, скажем. Другой раздел называется «Абстрактная живопись». Вот, поскольку я еще современный художник, и я, ну, то есть я не рисую картины, но я занимаюсь перформансами. Ну, и еще есть раздел, который посвящен семье. Он называется «Пушкинский календарь». Ну, то есть это мое близкое окружение, да. Вот. И есть раздел, который называется «Ты и я». Это более такая личная, лирическая, может быть, поэзия.
Книга стихов именно с этого места вышла в Алматы в январе этого года. В сборник вошли стихи последних 3 лет. На этом очередной выпуск программы «Перекресток» подошел к концу. У микрофона была Рахат Кинешева. Всего вам самого доброго.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.